Доброе утро. Мы с вами продолжаем исследовать тему, которая называется «Очень важная тема со странным названием». Как вы помните, почему я так назвал странное название, да, оно непривычно, оно режет слух. Вот слушать некоторым людям это не очень приятно. И вы помните, что эта тема возникла в связи с вопросом, который мне был задан по поводу того, почему в Библии написано «Жены ваши да молчат». Многие понимают этот вопрос именно так. Жены да молчат, а мужики, какие бы они ни были, они да говорят. И вот они говорят, они претендуют на что-то. Они, ну, в соответствии с Писанием, как бы пытаются закрыть рот женщинам. Женщины тоже не понимают, почему им Бог вот определил вот такую, будем говорить, участь нехорошую, да, сидеть, молчать, работать, рожать детей, заботиться о семье и слова не скажи, да. Вот эта тема, она настолько, будем говорить, важная, она интригующая. И если мы не разберемся в этом вопросе, очень много проблем, семейных в частности, и не только семейных, но и церковных, да, и государственных, и общественных, везде одна и та же проблема, почему кто-то лезет во власть, почему кому-то можно командовать, кому-то можно говорить, кому-то можно учить, почему мне рот закрывают, да, это несправедливо, мы же еще, как говорится, немножко подкованы, да, мы знаем закон, свобода слова, и рот мне не закрывает, дай мне сказать, и невзирая ни на что, я должен говорить. Все общество, помните, что-то подобное было когда-то в Израиле, вы помните эту фразу, все общество, все святые, то есть все умны, все достойны говорить, все, как говорится, готовы быть правителями церкви, народа, государства, да, и рот не затыкай. И вот я вам должен сказать, что сегодняшняя, ну, будем так говорить, ситуация с нашей так называемой демократией, да, ну, демократия – это власть народа, а народ – это мы все вместе взятые. А раз мы все вместе взяты, то мы и, как говорится, и народ. Ну, вы видите, в смысле, мы власть все до единого, и дети, и старики, там, и среднего возраста, и пьяницы, и алкоголики, там, и уже эти, наркоманы, да, и всякие, как говорится, распущенные люди, мы все, мы народ, мы власть. Ну, вы понимаете, что если вот этот народ весь допустить до власти, чтобы вот собрать всех в огромнейшее собрание, да, ну, здание такого невозможно построить, да, ну, собрать бы где-то их в каком-то чистом поле, да, с микрофонами, там, с видеотрансляцией, чтобы вот все правили, все говорили, вы поймете, что такого дурдома на нашей земле еще никогда не было. Вот это называется демократия. И вот это у нас претензии, борьба за власть. Кому говорить? В семье, в церкви, в государстве. Борьба между партиями. Вот все, что мы с вами видим, вот эти дрязги, склоки, вот эти претензии, вот эти обвинения, нападки. Кто-то там во власти, кто-то в оппозиции. Вот это вечная грязня. Я буду говорить о том, что именно вот если мы разберемся с вами вот в этой теме, правильно поймем ее, и если это до нас дойдет, многие проблемы просто сами по себе исчезнут. Ну, я для начала хочу такую вещь сказать. Ну вот, допустим, я так буду брать себя в качестве примера, да. Допустим, ну, мне, как и каждому человеку, хочется, ну, быть кем-то, да, быть каким-то значимым, кем-то управлять, да, это в нашей природе, я не говорю хорошей природе, это наша плотская природа, мы по натуре люди эгоистичные, и мы по натуре гордые люди, а гордым людям свойственно думать, что вот только я понимаю правильно тот или иной вопрос, только я знаю, куда нам всем идти, да, вот в роли Ленина какого-то с броневика, или на броневике чувствуем мы себя таковыми, да, мы не соглашаемся в силу нашей горделивости, не соглашаемся с мнением другим, если оно отличается от моего, мы начинаем спорить, доказывать, да, вот такая наша с вами натура. И вот если мы, вот допустим, если бы я понял, что вот эти все мои претензии от того, что я очень высоко и думаю о себе, что я не скромный, если бы я вот это понял, что это просто амбиции, и в этом легко было бы убедиться, что я действительно не такой уже спец, каким пытаюсь показаться вам всем пред людьми. А это можно легко и просто проверить, самому себе прийти к вот этому осознанию. А как это делать? Ну, если ты там считаешь, что ты в чем-то разбираешься, ну, пойди и сделай, и докажи на деле, что ты действительно, ну, разбираешься. Люди увидят, люди поймут, что ты действительно превзошел всех в сообразительности, что ты действительно понимаешь такие тонкости, которых не понимает кто-то другой. И люди, которые строят, у которых ничего не получается, они тебе скажут: пожалуйста, управляй нами. У нас, мы видим, по факту видим, что у нас не получается, да? Так вот, если бы мы вникали в себя и в учение, занимались им постоянно, мы бы просто сами пришли к такому пониманию. Вот я думал, что вот Библию надо так понимать. Вот прошел год-два, я исследовал Писание, исследовал, вникал в себя и вижу, да ничего не получается. По моим объяснениям, я как старый пенек, никакого нового ростка нет во мне. И вот если бы я был самокритичным, не гордым, осознал вот это, понял, прислушался к здравому смыслу, голосу Святого Духа, я бы сказал: извините, говорил, теперь полагаю руку на уста и говорить не буду. А почему, кто-то бы спросил? Говорю: вы знаете, я понял, что я вообще, извините, дурак. Мнил о себе много, думал, что разбираюсь, а у меня тут в Библии тысячи противоречий, между которыми я никак не могу найти ничего общего. В одном месте так, в другом месте так. А я вот одно взял, говорю вот так. Хотя все Писание было вдохновенно. Извините, я понял, что я... Ну, как я уже сказал, дурак, да? Теперь вопрос, смотрите, в чем заключается. Я это понял. Я теперь не выступаю. Я сделал выводы, я осознал, да, свою глупость. Я не выступаю, я не спорю, я сижу просто слушаю. И заметьте, и мне не надо говорить таковым, надо заграждать уста. Я не лезу, я не вмешиваюсь, я сам понял. И если мне, извините, опять скажу это, но я понял, что я глупец какой-то, дурак. И если кто-то скажет: ты вообще не разбираешься, я говорю: спасибо, но действительно я это сам уже осознал. А вот он еще что так говорит, он еще этого не осознал. Я не буду даже обижаться, потому что, вы понимаете, когда я думаю, что я умный, а на самом деле я не умный, да? И мне говорят, что я вот не умный, меня это задевает, я психую, я обижаюсь, я начинаю ругаться, выяснять отношения и отстаиваю свою так называемую честь. Если же я это понял для себя, я просто стал, как говорят, тише воды, ниже травы. Я стал скромно о себе думать, о чем мы с вами читали. Не думайте о себе более, нежели должно думать, но каждый думает о себе скромно по мере веры, какую кому уделил Бог. Вот осознали бы мы вот этот момент для себя, да, вот эту простую истину. И каждый бы понял: я не разбираюсь, я, значит, не могу и претендовать. А я, значит, не могу и обижаться, если меня не спросили. Да я, в принципе, и не лез, потому что понимаю, что наделаю глупостей еще, может быть, больше, чем кто-то другой. Вот если бы мы пришли с вами вот к такому пониманию, вы знаете, уже вот этот закон, да, учить не позволяю, командовать не разрешаю, был бы отменен. У меня появился ум. У меня уже есть некое осознание своего естества, своей натуры. Я уже под благодатью, обратите внимание, под благодатью Святого Духа, я уже понял, у меня не хватает ума. И не лезь никуда, в никакое руководство, не спорь и не позорься, ты будешь лучше выглядеть, нежели вот будешь лезть в какие-то великие, как говорится, круги, да, руководства, а на самом деле окажешься глупцом. Я иногда вот такие примеры привожу. Лучше быть хорошим дворником, красиво убрать, постричь там кустики, да, деревья, привести в порядок клумбочки, посадить цветочки. Люди выйдут и будут говорить: Боже, какой человек! Они будут восхищаться той красотой, которую кто-то им создал. И вот он был бы хорошим дворником. Извините, я сейчас не к тому, что вот мы должны быть дворниками. Я просто говорю, мы должны понять, ну, что мы из себя представляем. И был бы я хорошим дворником, хорошим сантехником, хорошим электриком или плотником, или каменщиком. Меня бы на руках носили, меня бы ценили, меня бы уважали. Меня бы приглашали на работу. Нет, я полез, как говорится, в депутаты. Ни бэ, ни мэ, ни кукареку. Куролесю, какие-то принимаю решения странные. Город там или поселок ходуном ходит. Толку никакого нету, хозяйство разваливается, и все равно я умный. Мне говорят: закрой рот. А я говорю: ты что мне закрываешь рот? Это я вам привожу пример, чтобы мы поняли, насколько это важная тема, когда мы не занимаем положенное нам место, заметьте, а это место занимаем мы сами, и занять мы его можем правильно, если действительно будем самокритичны, реально подойдем к самим себе, будем исследовать себя. И когда увидим промахи, недостатки ума, осознаем, признаем это, я говорю, мы будем на своем месте. И пусть не на высоком, но мы будем ценны в глазах людей. Мы будем уважаемы, нас будут ценить, с нами будут здороваться, будут головой кивать, выражая нам уважение. И вот я такой пример даже приведу. Вот семейный такой, как говорится, вопрос, семейная ситуация, обыденная, да. Мне самому приходилось видеть эти семьи, я с ними знаком, и приходилось вот наедине иногда вслух присутствовать при не очень хороших разговорах или ситуациях. Женщина, жена, будем говорить, в семье, да, красивая, симпатичная, хозяйственная, то есть в доме порядок, все, как говорится, на своем месте, как говорят, все с иголочки, все на своем месте. Ну вот действительно, заходишь, как музей какой-то, да, при этом ворчит в другом каком-то вопросе, да, требует там воспитания детей, но не получается чего-то, настаивает, спорит, муж говорит: сделай вот так, посмотри, вот я сказал, смотри, порядок. Почему, когда ты вот делаешь вот так, почему у тебя дети на ушах стоят? Почему дома бардак? Почему ты психованная? Муж говорит нормально, без всяких там, как говорится, оскорблений. Заставляет ее подумать. И начинает вот такое: вот вы, мужики, у вас нет души. То есть она считает, что душа ее это вот, знаете, панькаться, цацкаться с детьми, потакать, ублажать, чтобы они вот любили, вот им надо какое-то такое чувство, знаете, вот, чтобы ребенок их даже дурил словом: мама, я тебя люблю, но при этом не слушался. И иногда им этого достаточно. И вы знаете, начинается с вот этого воспитания семьи там или еще какой-то вопрос, да, но не получается, ну скажи, там, Ваня, Вася, ты знаешь, не получается у меня, что ты думаешь, скажи, нет, не получается. И слушать не буду, и делать не буду, и нападать буду, лучшее средство защиты – это нападение, и унижать буду. Потом заводится целый, как говорится, такой, знаете, крупный скандал, и уже все у мужа плохо, уже все, хотя и на работу ходит, и не гуляет, и деньги приносит, и хозяйственный, и починит, все сделает. И вот этот вопрос начинает вот разрушать семью. И иногда я сам присутствовал, когда муж говорит: я всем доволен, ну вот в этом вопросе, если у тебя не получается, ну я же тебя не обвиняю, вот факт, да. И он говорит: ну не лезь сюда, ну дай право мне здесь, как говорится, сделать то, что надо. Нет, начинает ругаться, начинает спорить, потом же ходит 2 дня обиженная, он мне рот закрывает, начинается у него эта эпидемия эмансипированности. Вот все мужики, дальше слышу о том, что и в Библии написано, жены да молчат, это, ну, не то, это не так. Ну, не тот перевод, ну, что-нибудь, но не так. А почему не так? А потому что мне рот закрывают. А ты что, во всем права? И муж говорит, да если бы ты закрыла просто рот, просто молча что-то сделала, не получилось, вот просто спросила, какая ты есть, вот просто если бы закрыла рот, я бы носил тебя на руках. Но как только ты раскрываешь рот, как моя бабушка любила говорить, он глянь, говорит, какой злой, она на украинском языке говорила, какой злой, говорит, во рту черная. Ну, как у собаки некоторые говорят. И вот этот муж говорит, если бы ты закрыла рот, я бы тебя на руках носил. Я бы тебя на моря океаны отвез. У меня есть достаток, я могу это сделать. Но, говорит, как откроет рот, я говорю, ничего не хочу. Потом она говорит, он меня не обнимет, он нежность не проявит. Я говорю, дикобраза обними. Ежика на грудь положи себе, да? И не понимает жена, почему бы ей нужно было бы замолчать. Муж понимает, нет вот той мудрости, которая должна быть. Нет толку, как говорят, Божия в семье, да? Ну, если бы она осознала, если бы просто заняла вот эту позицию, все, на этом бы вопрос закончился. И была бы любимой, причем нежно любимой. Так нет же, попробуй, докажи, попробуй, объясни. Так вот, мы с вами, исследуя эту тему, начали с вами читать одно местописание, это первое послание Коринфянам, 14 глава, с 26 по 38 текст. Это все, что мы будем читать, да, но мы с вами уже прочитали первые, значит, тексты, вот, до 29 текста. И что я хотел бы сказать. Вот когда мы читали с вами вот эти тексты, да, я обращал ваше внимание на такие слова. Вот, что когда мы собираемся, помните, у кого там есть псалом, у кого назидание, у кого какое откровение, или язык, или истолкование – все сие да будет к назиданию. Помните, да? И я вот как бы хотел задать сейчас такой вопрос. Вот зачем мы ходим в церковь? Зачем создается церковь? Вот некоторые говорят, вот чтобы там Бог присутствует. Я говорю, извините, там Бога нет. Это просто здание. И Бог там не хочет жить. Он хочет жить в наших сердцах. Это так, мы так и будем говорить, условно договорились, место... Ну, некоторые говорят, намоленные святыми, да, вот, но мы туда не ходим для того, чтобы молиться, не ходим мы туда для того, вернее, не должны ходить, чтобы молиться. Молиться можно дома, на всяком месте, во всякое время и непрестанно духом, да. Но мы говорим, мы туда ходим, чтобы молиться, слушать проповеди, там у нас спевки, там у нас там собрания проходят, да. Служение, литургия. Я опять задаю вопрос, зачем мы туда ходим? Вот я вам напомнил сейчас. Когда мы собираемся, и у кого-то что-то есть, все сие да будет в назидание. Что такое в назидание? В научение. Еще вопрос. А зачем нам чему-то учиться? А потому что у нас в жизни не все получается. Особенно то, о чем написано в Библии, какими мы должны быть. И какими мы на самом деле остаемся и являемся. Будьте святы, написано вот эта цель, иначе нет смысла ни в какой церкви, да? Мы говорим о том, что мы ничего не можем, мы плачем, слезы, как говорится, пускаем по щекам, мы просим, Боже, благослови, Боже, сохрани, мы залетаем, мы падаем, мы обижаемся, мы расстроены, мы в депрессии, мы в обидах, мы в спорах. Так я задаю вопрос, какой смысл, какое назидание от тех пений, песнопений, какое назидание от литургии? Ну, постояли, ну, послушали, в одно ухо влетело, в голове не задержалось, в другое по коридору вылетело. Мы вообще научились, как приобрести мир. Мы вообще научились, как не раздражаться, как не обижаться, как научиться любить врага, как проявить милосердие. Научились? Нас научили? И оказывается, нет. Нам объяснили, мы должны стараться, но у нас ничего не получится. Мы бедные, у нас ничего не получится, нет праведного, нет ни одного. Все. Я задаю вопрос, какое назидание? А назидания, получается, нет. Дальше вопрос. Зачем заводим семью? Ну, я думаю, чтобы быть счастливыми, чтобы слиться воедино, чтобы это был единый организм, как и в церкви, да? Чтобы двое было одна плоть, чтобы дети были тоже трое, четверо, пятое с родителями одна плоть, чтобы мы не могли наглядеться друг на друга, чтобы мы не могли наговориться друг с другом, чтобы мы скучали друг за друга. Скажите, не для этого ли семья вообще создается? Не такой ли идеал перед нами стоит, вот эта цель? Сегодня же, обратите внимание, совершенно иное нечто. Я хочу найти невесту такую, у которых папенька с маменькой такие богатенькие, которые купят сразу квартиру, дом, будут обеспечивать, ну, абсолютно всем, моря, океаны, еда заморская. Не так ли? Она хочет выйти замуж, чтобы он ее содержал. Обратите внимание, по сути, эгоизм, да, движет людьми. В церковь, чтобы спастись, замуж жениться, чтобы присосаться, да? Далее, зачем мы создаем какую-то организацию? Тут, наверное, стоит задать вопрос, кто создает и зачем? Тот, кто создает, ну, по идее, организация должна помочь решить какие-то проблемы. Государственные, общественные, да? Проблемы там ЖКХ, допустим, проблемы, ну, там, с упадком морали, да? Цель должна быть у нас, да? И заметьте, если мы собираемся, вопрос, зачем собираемся? Собрания какие-то, кто-то встал, кто-то сел, кто-то речь толкнул. Обратите внимание, затрагиваем ли мы проблемы, решаем ли мы их? Есть ли среди нас люди, которые в этом разбираются? И разбираются не просто так, будем говорить, словесно, да? Они так думают, им так кажется. А которые на практике эти проблемы решили. Зачем люди объединены в государство? Ну, а тут опять надо задать вопрос, кто объединил, кто возглавил и какова цель? А вообще прийти к власти, прийти к деньгам и править всеми. Вот такая цель. Хотя государство и правитель государства, они должны быть вместе одним организмом, и цель должна стоять перед государством не просто, чтобы кто-то мною командовал, кто-то на мне жил, кто-то за чей-то счет благоденствовал, чтобы всем было хорошо, чтобы была какая-то справедливость, чтобы не было преступности, чтобы люди были обеспечены там материально, духовно, чтобы дети были воспитаны, чтобы в обществе не было страшно жить. Не для этого ли мы собираемся? Ну и тогда возникает вопрос. Ну если для этого мы ходим в церковь, заводим семью, создаем организацию или образуется государство, да, то я задаю вопрос. Скажите, вот всем, кому что в голову взбрело, у кого что получается или не получается, вот всем надо говорить, и никому нельзя закрыть рот. Ну вы поймете, это Вавилон великий, это Вавилонская башня, где Бог смешал язык всей земли. Мы все умные, как я сказал, все общество, все святы, все пророки, все апостолы, все начальники, все генералы, все князья, только работать некому. Работаем все языками. И я еще раз напоминаю, если такова цель перед любым обществом, любой организацией, любой ячейкой организации или государства, как семья, да, если мы для этого собираемся, подчеркиваю, если мы для этого, если не для этого, а просто чтобы дорваться до казны и грабить, чтобы дорваться до власти и проявлять иронию, ну тут тогда вообще, как говорится, и разговаривать не о чем. Но если мы действительно имеем благородную какую-то цель и стремимся, хотим сделать жизнь лучше, то, я думаю, вы меня понимаете. Кто имеет право говорить, кто имеет право управлять? Адекватный человек, не болтун, который то, к чему призывает, то, о чем говорит, может показать, ну, у себя лично, там, в своей семье, на своем предприятии, что все с толком, все с умом, все удовлетворены, единый организм, единый рабочий или семейный организм, все счастливы. Нет тех, кто над кем-то там измывается, кто-то унижен, кто-то оскорблен, кто-то там пальцы веером оттопырил, да? Заметьте, если кто-то говорит, и нет назидания, что такое назидание? Не говорит по делу, не говорит по теме, не затрагивает жизненных проблем, не... или затрагивает жизненные проблемы, но не говорит, или говорит общими фразами. Если мы говорим, и мы не просто говорим, а имеем опыт, и он подтвержден практикой, да, и действительно есть какой-то результат, и человек, когда говорит, мы можем все чему-то научиться, и пойти каждый у себя там дома, допустим, да, или в маленьком каком-то предприятии, мы можем это применить, и у нас будет качественный рост, да. Но я думаю, вы понимаете, кто имеет право говорить, кто имеет право управлять. Тот, кто обладает знанием, обладает интеллектом, мудростью и практическим опытом. И сами вы понимаете, какое бы общество ни было, если просто кто-то хочет, как говорит, людей посмотреть, себя показать, и мы все заражены страстью поумничать друг перед другом, поспорить, а толку же, ведь проблема же не решается, то я думаю, вы понимаете, почему таким людям не стоило бы вообще говорить. Но попробуйте вы им объяснить вот это, чтобы до них это дошло, и они замолчали. Они не замолчат. Чем глупее человек, тем более категоричен, горд и заносчив. И глупому доказать, что он глупый, это просто, будем говорить, заранее проигрышный вариант. Не он потому и глупый, что ему это не объяснить. Потому и существует не под благодатью, а под законом. Есть власть, есть дисциплина, есть порядок, и кто-то действительно, кто соответствует занимаемой должности, пользуется должным авторитетом, да, такой человек может быть наделен правом кое-кому сказать, извините, пожалуйста, вам слова не давали. А почему? И не дадут, пока не научишься говорить, и пока не научишься говорить по делу, пока не будет в твоих речах что-либо назидательно, и пока назидательно, и пока ты сам с собою не научишься что-то делать толковое. Так вот, я еще раз как бы задаю вопрос. Вы поняли, зачем мы приходим в церковь? Зачем мы читаем? Не молиться мы приходим. Если мы приходим молиться, то для того, чтобы научиться у Бога. Если у нас собрание, чтобы услышать мнение умных людей, которые чего-то достигли, а не которые что-то закончили и говорят, у меня вот диплом, да, пастырь. Можешь его себе забрать домой и поставить в сервант. Если у тебя в жизни ничего не получается, ты священник и говоришь, что святость недостижима, запрячь свой диплом и не позорить Бога. Но если хочешь позорить свое учреждение, которое тебе это выдало, тогда позорь, говори. Мы собираемся для того, чтобы что-то достичь, чтобы лучше построить, решить какие-то наши проблемы. Так вот, я вам сказал уже, значит, когда мы собираемся, у кого что там есть, назидание, откровение, какое-то наставление, все сие да будет для назидания. То есть мы должны говорить по делу. Если не говорим по делу, то в церкви молчи. Если говоришь непонятно, непрактично и толку, назидания нет для людей, то они просто сидят и тратят время. Мы же приходим для чего? Услышать что-то важное и полезное. Если мы этого не слышим, кто-то что-то говорит обо всем и ни о чем, мы говорим, так, хватит. И мы все понимаем, когда кто-то глупость говорит, вот такой, мы говорим, хватит. Но когда я говорю, и мне говорят точно так же, ты хватит, ты не по теме. И я тут начинаю возмущаться, как и тот, почему мне закрывают рот. Так вот, читая вот это местописание, мы читаем сейчас о неком устройстве в церкви. В церкви, которая была в первое христианское время. Значит, мы продолжаем читать с 29 стиха. Значит, и пророки, обратите внимание, пророки пусть говорят двое или трое. Обратите внимание на вот эти детали. Мы выше там тоже читали, там, если кто-то говорит там на незнакомом языке, тоже двое или много, или максимум трое. Далее. Все порознь. И обязательно нужно изъяснять. То есть, если нет изъяснения, люди сидят, они вообще не понимают, о чем речь идет. Мы можем говорить на ином, извините, на нашем родном языке, но люди будут не понимать, о чем мы говорим. Просто набор общих каких-то фраз. Вы, наверное, заметили, я иногда говорю, прочитал на русском языке текст, а потом говорю, а сейчас буду переводить с русского на русский. То есть буду говорить какими-то такими словами, чтобы они, ну, были доступны пониманию, ну, самого простого человека. И вот здесь написано, заметьте, пророки пусть говорят, двое или трое. Теперь я задаю вопрос, а почему не 10, не 25? А потому что будет очень много сказано. И в общей массе, как у винегрете, горошинка, зеленый горошек, да, одна горошинка, вы ее потом не найдете. У вас будет много чего, но конкретно ни на чем сознание не сосредоточится. Пусть говорят двое или трое. Теперь слушайте, почему, тоже же имеется в виду, порознь обязательно. Почему порознь? То есть, обратите внимание, если говорят двое одновременно, один говорит, другой перебивает тоже, пророк так называемый, да? Заметьте, идет спор, люди слышат речь одновременно двух человек, и люди не могут понять, кстати, пророки друг друга не понимают, они не слышат, они говорят одновременно друг другу, и в обоих уши заложены. Теперь заметьте, если пророки говорят, вот как вы вообще понимаете, вот надо слушать безоговорочно их, ведь у нас же сегодня существует такая, ну, традиция, не традиция, ну, так уже сложилось. Приезжает какой-то заморский пророк, и так говорит Господь, и, не зная человека, в глаза его первый раз в жизни видит, так, ты будешь там великим, через 5 лет ты будешь миллионером, а у тебя будет 3 детей, которые вообще бездетные и до сих пор бездетные. И все же пророк приехал. А если пророк, так это же глаз Божий. А если глаз Божий, кто ослушается, то что будет? Вот обратите внимание, что если пророк Божий говорит, и кто-то другой тоже пророк Божий встреет и одновременно говорит, сразу поднимается вопрос, пророк ли ты? Если и этот не успокоится и начинает с этим спорить, этих пророков нужно свести на нечистое место, на свалку. Это вообще не пророки. Обратите внимание на вот эти детали. Пророк должен быть выдержанным. Он не должен быть амбициозным, самоуверенным. Да, ты пророк. Да, то, что ты говорил, подтвердилось. Но не задирай нос. Да? Пророчествуй, как мы читали с вами, по мере веры. Не будь категоричным, обратите внимание. А прочие кто? Собрание. Ну, если там есть еще и пророки, и апостолы, обратите внимание. Прочие пусть рассуждают. Нормально же, правда? А теперь представьте, не рассуждают. А я не согласен. А зачем мне это сдалось? А ты это читал? А ты сначала разберись, да? Вот начинаются такие возгласы. Я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, вот когда вот такое начинается выяснение отношений, какое назидание для всех? Начинается спор, начинается борьба, начинается унижение, оскорбление, дележка начинается. Обратите внимание, собрались для того, чтобы поругаться и разделиться. Так получается, да? Это очень важная деталь. 30 текст. Если же другому, ну, тоже имеется в виду пророку, да? Если же другому и сидящему будет откровение, то первый молчи. Я сейчас вам к чему говорю. Тема-то называется «Жены да молчат», а я вам сказал, а мы сейчас начнем не с жен, и до жен дойдем. Но мы с мужиками сначала разберемся, да? Обратите внимание, если другому, как бы из сидящих пророков, будет откровение или не откровение, извиняюсь, или это не пророк, а просто, вот вы собираетесь, да, и кому-то откровение, то есть он рассуждает и говорит, слушай, а я вот сейчас вот такой текст понял, как вот это совместить с тем, что ты объяснял? То слушайте, то первый молчи. Для чего? Ты должен уметь выслушать. Ты должен быть выдержанным. А если первый не молчит и говорит, так, ты закрой рот, ты кто такой тут в церкви? Я задаю вопрос, вообще так это пророк? И это поведение пророка Божьего, да, или этого пророка, вот это слово надо брать в кавычки. Но здесь же пишется, обратите внимание, о церкви Божьей, на которую мы с вами сегодня и близко даже не похожи. У нас нет той силы, которая была когда-то в церкви. Вы видите, да? Если другому сидящих будет откровение, то есть это не то, что, заметьте, откровение, это не спор, это не придирка, это не обвинение, это не осуждение, это не нападки. Обратите внимание, если это проявляется, тут никакого назидания, тут начинается вихри враждебные воют над нами. Дальше читаем. То есть вы обратили внимание? Каждый должен быть выдержанным. Каждый должен уметь молчать. Причем не молчать, терпеть и молчать, а молчать, понимая, что у тебя нет семь пядей во лбу. Что, может, ты пророк, но ты, это не значит, что ты все абсолютно знаешь и понимаешь. И что ты можешь даже ошибиться, обратите внимание. Пророк говорит, говори. Но говори без заносчивости, без категоричности. Пусть это все порассуждают, скажут, да, действительно, противоречий нет. Да, действительно, разумно подмечено. И это твое пророчество будет принято. Но если общество рассудительное, если у всех рты прикрыты, уши открыты, рассудки работают, мы выдержанные, мы долготерпеливые. Дальше. Ибо все, обратите внимание, один за другим, я бы вставил слово, по очереди, уважительно относясь друг к другу, каждый почитая друг друга выше себя, все один за другим по очереди можете пророчествовать. Ну, вопрос возникает. А если у одного пророчества одно, а в другое прямо противоположное, а в третье вообще еще дальше куда-то пошло? Дальше написано, чтобы всем поучаться. Но если все прочие будут рассуждать, и три пророка будут говорить, как лебедь, рак и щука тянуть воз, да? То я задаю вопрос, не случится ли заворот, как говорится, ума в наших головах, как заворот кишок? Какое будет поучение? Люди скажут так, ты говоришь словом Божьим или именем Божьим вот так, этот говорит совсем иначе. Ну тогда давайте размышлять. А вы не наставите каждый на своем. Тут не может быть противоречий, если Дух Божий между вами и между всеми нами. Если Дух Божий с нами, мы не должны спорить. Если мы спорим, то извините, пожалуйста, всем, абсолютно всем, кто спорит, они вносят разлад в общество. Никакого назидания обществу нет, только сеется вражда. И вот действительно тут вступает в силу закон. Так, всем замолчать. Почему рот закрываешь? Всем замолчать, потому что он не закрывается. Потому что ты категоричный, потому что ты тоже категоричный, потому что между вами искрит, а этого не должно быть. А церковь не получает назидания. Вы возвращаетесь в тот Вавилон, из которого вы когда-то вышли. Не для этого, братья и сестры, мы с вами собираемся. Значит, все один за другим по очереди можете пророчествовать, можете делиться. При этом не говорите категорично, не вступайте в спор, а кто-то не задирайся, не придирайся, не подкалывай и не язви. Для чего? Чтобы всем поучаться и всем получить утешение. Обратите внимание, вы теперь видите, для чего вообще мы собираемся. Заметьте, чтобы всем поучиться, да, чтобы всем чему-то научиться. А для чего научиться? Чтобы потом пойти домой и на практике это применить, изменить что-то в семье, изменить в самом себе, стать более спокойным, уравновешенным, найти общий язык там с детьми, допустим, я этому научился в церкви, да. Я стал более коммуникабельным, я стал более таким учтивым человеком, я стал находить общий язык там с женой, с детьми. Обратите внимание, если говорим по делу, о деле, о практике, о решении проблем, и не спорим, и не претендуем на пальму первенства, вот это и есть атмосфера церкви. Так должно, мы дальше прочитаем, быть в церквах у святых. Чтобы всем поучаться, заметьте, когда нападки обвинения, научиться можно только одному, подальше уйти и не повторять вот этих глупостей. Но мы же не для этого пришли, чтобы увидеть глупости и разбежаться в разные стороны. Чтобы всем поучиться, поучаться и дальше, и всем получать утешение. А что за утешение? Что это такое? Утешение, то заметьте, утешились, утишились, амбиции пропали, депрессия отошла, мир появился, раздражение исчезло. Я стал любить, я стал добрее, я стал мудрее, я стал нежнее. Вы вообще видите, да, для чего собираемся и чему должны научиться? Теперь смотрите, обратите внимание на 32 текст. «И духи пророческие, послушны пророкам». Я иногда говорю, ну, чтобы было понятно, и это иногда часто врезается в память на всю жизнь. Говорю, бывает не очень красиво. Кто-то придирается. Я говорю, я же без всякого там, без обид кому-то говорю. Да, я, и тем более я говорю просто, чтобы мы это с чем-то могли сравнить и запомнить. Заметьте, что такое духи пророческие. Мысли, я уже так буду говорить. Вот то настроение внутри, которое должно быть у пророка, заметьте, послушны духи пророческие, то есть поучение, уже так по-другому скажу, поучение, назидание, откровение, они, если я пророк, они должны быть послушны мне. Что это обозначает? Ну вот у меня откровение. И у меня вдруг не терпешь такой, знаете. Вот я сказал, говорю некрасиво. Вот понос, извините, пожалуйста, диарея, кому будет приятнее, да. Но это все равно все одно. Но что я хочу сказать. Вот диарея, она не повинуется ни пророку, ни апостолу. Уже извините, что так говорю, ни мне, ни вам. Вот если понос, извините, надо успеть добежать до туалета. И вот кому-то, особо одаренному, претендующему на какую-то особую роль в жизни духовной церкви, там, или семьи, или государства, вот пришло откровение, ему показалось, что Бог ему что-то открыл. И обратите внимание, у него возникает недержание. Он не может помолчать. Его разрывает, когда ты ему что-то задаешь вопрос, ты не понимаешь, ты не разобрался, и льется. Я вам просто приведу такой простой жизненный пример. Вот мне очень часто, ну, в силу, наверное, может, какого-то положения, хотя у меня никакого нет, ну, есть какое-то такое, будем говорить, негласное, но положение. Мне иногда, я вижу, я понимаю проблему человека, мне нужно подсказать. А подсказать, это значит, вот здесь ты не прав. Вот здесь надо было смягчить тон. Вот здесь у тебя была задиристость. Вот из-за этого у вас получилась дрязга. А после этого он тебе, как говорится, открыл чакру во лбу или на щеке. Вы понимаете, мне надо подсказать. И вот эти духи пророческие, я бы так сказал, или духи Божьи в каждом из нас. А мы на это все претендуем. Духи Божьи послушны пророкам. То есть другими словами, если я пророк, если я, ну считаю, настоящий христианин, если я во Христе, или Бог Христос во мне, ну, сами понимаете, да, мы на это все-таки претендуем и хотим, чтобы так было, да. Если я такой, и мне кто-то говорит: Саша, а вот это как? И вот обрати внимание на вот это. И если я не могу промолчать, если я не могу быть спокойным, если у меня открывается чакра, из нее льется бездонный источник премудрости Господней, если я начинаю заводиться, то я хочу сказать, вот вчера мы, кажется, читали нечто подобное. Кто согрешает, тот не видел и не познал его. Ни он во Христе, ни Христос в нем, ни христианин он. И там даже мы читали, не от Бога этот человек, а от дьявола. Все. Обратите внимание, духи пророческие послушны пророкам. Духи Божьи, мысли, откровения, там, назидания, у кого что там есть, да? Если меня перебили, и я обиделся, и во мне всплеск эмоций, обратите внимание, это говорит, если мой дух не послушен мне, это необъезженная кобылица, необъезженный лошак, рвет и мечет копытами искры, как говорится, об брусчатку делает, да? Вообще никакого отношения к Богу, к пророчеству, к Духу Святому я не имею. Если мы говорим двое вместе и не слышим друг друга, и весь народ, и все святы, все загудели, все одновременно кричим, грош цена вот этому вертепу разбойников. Никто не пророк, никто не апостол, все участники вот этого дрязга, крика, шума. Это вот то, что на Украине Майдан был. Кто смотрел, как он проходил, как все орали, кричали, что... Вот у нас было сказать, все домолчат, рот закрыли, там собрались, там по головам лезли, все, как говорится, было никакое назидание украинскому народу. Там было одно – дорваться до власти, до кормушки и дограбить то, что не дограбили все предшественники, которые сейчас сидят и умничают там где-то в каких-то телепередачах, да, там шоу какие-то, там сидят и говорят, как надо жить, в смысле, как надо воровать. Я это к чему говорю? Где шум и гам? Где споры и разногласия? Где страсти кипят? Где люди не владеют собой, еще раз подчеркиваю, духи пророческие послушны пророкам. Человек-христианин, я не говорю пророк, это тут вообще без всяких оговорок, да. Любой христианин, если он не владеет самим собою, рот открывается, его нельзя закрыть, амбиции бурлят, как вулкан, который извергает лаву, дым и пепел, да. Никакого отношения вообще не имеет к Богу, к христианству, к Духу Святому и все. И по отношению к этим людям звучит закон. Таковые да молчат, нечего говорить, ума нету. Я думаю, вы поняли. Сейчас мы подойдем к сути нашей темы. 33 текст. «Потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира». Что такое неустройство? Спор – это, не заметьте, не устройство, а расстройство. Развал, разруха. Как у нас в Советском Союзе была перестройка. Делалось это якобы по благим мотивам, под руководством преподобнейших там американских товарищей, обкома американского, вашингтонского. Бог не есть Бог неустройства. Заметьте, устройство должно быть внутри меня. Я должен быть устроенный, то есть как? Мой дух должен быть мне послушным. Терпение мое должно быть совершенным. Если я начинаю раздражаться от того, что кто-то не согласен, если я начинаю психовать, начинаю властвовать, начинаю повышать тон, начинаю кричать, все, вопрос закончен. Я не пророк, я не руководитель, никакой Бог меня не ставил, и черти тебя сюда принесли, могут люди мне сказать. Такового нельзя допускать до кафедры, такой не имеет права в церкви говорить, потому что кроме разлада, кроме расстройства, кроме споров и разногласий и разделений ничего не будет. Только созидатели, только прорабы, только умные, только мудрые люди могут говорить и могут управлять, а эта мудрость, вот это она должна быть доказана сначала в жизни. И только тот, кто знает на опыте, как и что достичь, он может говорить в назидание, приводя примеры, научать, вразумлять, но, обратите внимание, все негативное должно быть уничтожено, объезжено, так если можно говорить, как про лошака какого-то необъезженного жеребца, да? Мы должны быть спокойными, уравновешенными, да? Мудрыми в поведении и быть миротворцами, способными обладать силой к умиротворению разбушевавшихся человеческих стихий. Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех, слушайте, церквах у святых. Но так не бывает во всех церквах у несвятых. Я еще раз так по-другому скажу. Так бывает во всех семьях у святых. Муж не повышает тон, не говорит оскорбительных слов. Я уж не говорю про нецензурные слова, да? Не кричит, к рукоприкладству не прибегает. Спокоен, уравновешен. Практика подтверждает наличие мудрости в нем. Жена не вступает в спор, с мудрой кротостью открывает уста, не капризничает, истерики не закатывает, да? Не падает на пол и не требует, если не купишь, что ты меня не любишь. Выдержанная, спокойная, уравновешенная, всем довольная. Так бывает во всех семьях у святых. Так должно быть. Я по-другому еще скажу. Если вы знаете, тут уже, как говорится, ну, в Украинской Раде, помните, там были товарищи верующие, так называемые, там даже молитвенная группа была, сидели где-то там наверху на какой-то галерке, да, там молитву совершали, чтобы депутаты Украинской Рады принимали какие-то мудрые решения. Те молились, я не знаю кому, не знаю как и не знаю зачем, а эти чудили. Вот чудят по сей день. В России уже, в Конституции, слово Бог будет уже. Бог, ну, чтобы это было с Богом, да? Так я вам должен сказать, Бог есть. Бог не есть Бог неустройства, но Бог мира. Так бывает во всех государствах, у святых правителей, у святого народа. А у несвятых правителей, у несвятого народа так не бывает. Шум, гам, предвыборная борьба – нападки, обвинения, оппозиция, война, вражда, за власть, за деньги, за кормушку. Все. И обратите внимание, оппозиции не закроешь рот, права человека, начинается крик, шум и гам. Этот вопрос очень просто решается. В государстве, для тех, кто претендует быть там премьер-министром, президентом, там депутатом, очень просто решается. Но если ты претендуешь на эту должность, ты должен в чем-то разбираться. Ты разбираешься, человек говорит, да, разбираюсь. Хорошо, сколько тебе надо, чтобы вот ты сделал то, что ты обещаешь. 3 года там, кто-то говорит, я за 3 месяца это сделаю, так вперед, подписывай бумагу. Значит, если вот этот срок, который ты указал, если ты не сделаешь к этому сроку то, что ты обещал, если ты будешь говорить, ну, понимаете, тут все тут до сих пор до меня тут столько нагадили, насорили, это теперь получается, вот мне за что отвечать, значит, слушай внимательно, если ты начнешь такие речи говорить, если ты не сделаешь то, что обещал, расстрел, конфискация имущества, вперед, премьером хочешь, вперед, и я вам хочу сказать, кончатся дебаты. Не надо будет закрыть рот, все сами тихонько закроют рот и сделают вид, что их ищут. Ты хочешь быть министром финансов? Вперед! Как у нас там будет через какое-то время? Ты же разбираешь? Да, я же закончил какую-то там школу на каких-то Соломоновых островах или я не знаю, еще какие-то. Значит, слушай внимательно. Вперед! Только вот я тебе говорю наперед. Не сделаешь — смертная казнь на Кремлевской, под Кремлевской стеною. И там тебя и захороним. И все. Заметьте, не надо будет говорить, депутаты ваши да молчат, президент да молчит, все замолчат и будет тишина. И если кто-то действительно разбирается, действительно обладает знанием, он сделает. Да, он скажет, там реально, конечно, там завтра ничего еще не будет, но через недельку сделаю то-то-то-то и сделаю. Через месяц будет вот то-то и то-то, только дайте мне власти, чтобы те, кто будут выполнять мои поручения, чтобы они выполнили. И чтобы те, которые не будут выполнять, не будут подчиняться, чтобы та же была судьба, что с этими депутатами, министрами, там, премьерами или президентами. Смертная казнь. Вы думаете, я сейчас вот говорю про смертную казнь, говорю, а по-другому человека не остановишь. Он только вот как смерть, он начинает думать головой, в него включается чакра. Ну, не верхняя, может, нижняя, в копчике. Чует, как говорится, говорят, задница, что беда надвигается. А так, права человека, не закрывая рот, право слова, вероисповедание, митинги, шествия, революции. Ты что-нибудь построил, что пришел разрушать? Вот смотрите, Советский Союз развалился. Хорошими, как говорится, желаниями была услана дорога. Разрушили все до основания. А затем, вот вам народ, большой кукиш. И заметьте, а народ тоже, как говорится, он же тоже демократия, да? Мы же все знаем, мы все разбираемся, товарищ Михаил Сергеевич. Ну вот, пожалуйста, и что имеем, то имеем. Обижаться будем на себя. Хотя нас, в общем-то, так говорили, ну мы же, как всегда, наивные верим, мы же верующие всегда, всем как глупые. Развалилось. Ну ладно, строй поменялся. Но ведь развалили заводы, развалили хозяйства, развалили колхозы. Ну можно же было, как говорится, знаете, хочу на новой кровати спать, ну давай. Давай вот эту разрушим, а через 3 недели я сделаю. А где мы с тобой спать будем? Ну, умный человек же как сделает? На старой будем спать, пока не сделаем новую. Сделаем новую, ну, даже не надо разрушать, кому-то дадим бедному, пусть спит на кровати, не на полу. Ну, так же должно было быть, да? Так вот, еще раз повторяю. Бог не есть, Бог не устройство. Все крикливые, шумливые, необузданные, амбициозные, ранимые, обиженные. Обратите внимание, в церкви никакого назидания не дают. созидания никакого нет, проблемы никакие не решаются, а только умножаются. Поэтому к рулю управления не допускаются, рот не разрешается раскрывать, учить нельзя в церкви. Почему? Иди сам научись сначала чему-нибудь. И когда мы все увидим, мы тебя попросим. Ну и теперь подходим к нашему главному вопросу, да, из-за чего и тема называется, странное название, да. Жены ваши в церквах, да, молчат. Кстати, хочу обратить ваше внимание, это же Новый Завет. Ветхого Завета уже нет, как мы считаем, да. Древнее уже прошло. Закон там, этот, Моисеев со всеми обрядами, все отошло. Благодатью вы спасены. Мы же уже под благодатью, тут уже вера, закона нет. Но обратите внимание, если выше мы читали, все один за другим можете пророчествовать, да? Далее, прочие пусть рассуждают. Духи пророческие послушны пророкам. Подходим мы к женам. А тут немножко даже вроде как говорится, ну не то что, жены ваши, да молчат церкви. Тут уже так, знаете, стоит, жены ваши в церквах, да молчат. Ну взял бы, Павел написал, ну так, ну пусть молчат, но немножко там можно говорить. А тут, как говорится, без оговорок. Жены ваши в церквах, да молчат. И слушайте. Ибо не позволено им говорить. Вы слышите? Вот сегодня поднимается вопрос. Женщины претендуют на то, чтобы быть пасторами в церквах. Ну и тут же вопрос. Ну вот в Библии написано, жены да молчат, учить, говорить не позволено, если она пастырь. Так не то, что не позволено, она обязана выходить за кафедру, она обязана говорить. И тут же вопрос у мужиков возникает, а как это так? Написано, жены да молчат, а кто-то говорит, а во Христе Иисусе нет уже женского пола. И тут же опять же вопрос, а что такое во Христе Иисусе? А если уже, как говорится, так, как говорится, до конца идти, да? Так почему кто-то говорит, во Христе Иисусе нет уже ни женского пола, ни мужского? Хотя, я говорю, все физиологические признаки остаются. Женщина имеет женское подобие, мужчины мужское подобие имеют, да? А во Христе Иисусе уже нет ни женского, так что тут вообще какое-то бесполое царство, да? И тут же я говорю опять, а что такое во Христе Иисусе? А если женщина крестилась, то она же, как и братья точно так же, и мужчины, да, они же и женщины, и мужчины, они же уже что, во Христе. Вот вчера крестился, сегодня во Христе. Хотя мы читаем в Библии, и так, кто во Христе, тот новая тварь. А мы говорим, нет, ты тварь старая. У нас слово тварь немножко по-другому звучит в русском языке. Тварь – это животное, гадина, собака. А у нас, обратите внимание, крестился, родился свыше. Уже во Христе. Ну, а если во Христе, так уже, смотрите, можно выступать. Уже то, что было не позволено им говорить. Я задаю вопрос. Вот Павел пишет христианской церкви? Да. Эти женщины крещенные? Да. Ну, по-нашему, по-церковному, по-нынешнему, они же во Христе? Да. А почему Павел здесь пишет, не позволено им говорить вообще? Дальше. Быть в подчинении? Абсолютно. Как и закон говорит. Какой? Ветхозаветний. И тот же Павел пишет, а во Христе Иисусе нет ни женского пола, ни мужского. А мы же знаем, что были женщины-пророчицы. И, а если пророчицы, так они не то что им запрещалось говорить, а они обязаны были говорить и даже мужикам, братьям. И ихнее слово могло быть словом Божьим, которому должны были подчиниться все братья в церкви. А тут мы читаем, должна быть, жены должны быть в подчинении, как и закон гласит. Вот смотрите, какие противоречия. И вот не понимая смысла Писания, не разбираясь в Писании, у нас вот такой сыр-бор в головах. С одной стороны, жены да молчат, с другой стороны, во Христе Иисусе жены не жены, а уже пушки заряжены. А мужья заряженные ружья, как говорят. И женщины есть пророчицы. И знаете, и Девора была, и еще кое-кто был. И вот тут вот такая каша в голове. Почему написано, жены ваши в церквах да молчат? Вы вообще, вот когда я вам читал вот в самом начале, вот эту тему, как только мы начали, да, я вам читал, что когда Бог сотворил Адама и Еву, то вначале было совсем не так, как вот так, как мы только что прочитали. Вначале было, заметьте, муж прилепится. Это плоть от плоти, это кость от кости, это я сам. Там не было такого, что муж старше жены. Ну, главнее как бы, да? И что жена должна подчиняться мужу. Не было такого. Почему? Не было греха, не было вот этих оттопыренных пальцев, не было вот этих претензий, что я какая-то или я какой-то. Были созданы правыми, были созданы чистыми, были созданными совершенными и святыми. Каждый другого почитал выше себя. Никто не вступал в спор, и не было нужды появиться закону и власти. Властью был закон Божий, который был вписан в сердцах. Властью был Дух Божий, властью был Бог, который дал здравость нашему мышлению, да, и мудрость нашему поведению. И там даже написано, я вам это подчеркивал, муж прилепится к жене, он как бы за ней будет бегать, он ее будет любить. Вы, даже, ну, будем так говорить, муж прилепится к ней, она, уж извините, я уже так скажу, она стоит как дерево, а он взял, прилепился, как бедный, несчастный, голодный, да? То есть она вроде даже как будто бы немножко выше, коль он к ней прилепится. И вот вы помните, сатана в образе змеи искушает эту Еву. И вы помните, Ева согрешает, помните, там такие слова есть, и стал этот плод вожделенным, желанным. И я говорил тогда такую мысль, впервые человек во вселенной поступил не по разуму, а по чувствам. Плод стал вожделенным, потому что дает знания, и ей показалось очень приятным и таким перспективным. Буду как Бог. Наверное, буду сидеть в сонме богов. Ну, как и сатана мечтал, да? И она взяла и ела. Обратите внимание, глупость сделала. Потом дала мужу, и он ел. И на этом счастливые жили, они счастливы, но недолго. Дальше начинается наша печальная история живущих на земле. Горе, зло, убийство. Каин убивает Авеля, это уже у них. И Бог там сказал, за то, что ты вот это сотворила, да? За то, что у тебя ума не было, за то, что от тебя стало желание превыше здравого ума, мудрости, за то, что ты ввела человечество в грех и включила, как я во вчерашней теме, да, по пятницам я сейчас говорю, почему мы болеем и умираем, ты включила механизм смерти. Эмоции твои в тебе теперь ты включила. Ты выпустила, как говорят, джина из бутылки. И ты теперь будешь всю жизнь его пытаться туда засунуть. Эмоции твои тобой будут теперь руководить. Ты сама виновата, ты сама посеяла в свою плоть, и теперь будешь пожинать от плоти тлени. Ты будешь обидчивая, ты будешь завистливая, ты будешь раздражительная. Я не говорю, что мужчины это не касается, им тоже достанется в моей проповеди, так что не переживайте, все будет справедливо, да? Ты будешь обидчивой, ты будешь капризной, эмоции твои будут тобой руководить. Ты будешь совершать глупые поступки. Ты не будешь проявлять мудрость и воспитание ребенка. У тебя желания будут управлять. Лишь бы было тихо. Замажем грязь, лишь бы было тихо, папе не скажем. И потому, в силу того, что ты не столь здрава и рассудительна, что ты не во Христе, ты не у Бога, ты потеряла здравомыслие и рассудительность, ты много шумишь, легко загораешься, легко заводишься, впадаешь в истерики, управлять домом не будешь. Муж будет господствовать над тобою. И твое влечение теперь будет к мужу. Не он к тебе, а ты будешь к нему. Я его ставлю властью в семье. И вот этот закон, можно так сказать, в раю впервые был озвучен. О чем здесь речь идет? Я уже сказал, мужики тоже, мужикам достанется, женщины, не переживайте, все будет справедливо, но я вам хочу сказать, простой пример приведу. Я не говорю, насколько там мужчины мудрые или глупые, женщины тоже мудрые или глупые. Знаете, как говорится, сколько мужчин, сколько женщин, все разные, у кого что-то больше, у кого-то что-то меньше. Но я вам хочу сказать, в общей массе, если взять вот женщину, мать, да, в семье, вот ребенок падает в истериках, на пол бьется головой, требует, хнычет она, отойди, отойди, отойди. А он хнычет у нее, вот это отойди, вот это все, что она знает. Я тебе сказала, сейчас выпарю. Это тоже, что она знает. Она заводится, не понимая, что показывает слабость. Ребенок чувствует каким-то местом, что это не твердость, это не твердая вера, и дьявол из него никогда никуда не убежит. Мужик просто менее эмоциональный. Придет ребенок, вы обратите внимание, ребенок перед папой, вот это не, на пол никогда не упадет. Знаете почему? Потому что у папы нет такого, как говорится, такой извилины, заковырки в мозгах, чтобы он, встань, не бейся головой об пол. Он возьмет, я говорю, в худшем случае, возьмет его, как говорится, за шкабрики, и возьмет еще раз головой об пол, тот встанет, скажет, пап, я больше так не буду. Все, на всю жизнь больше ни одного припадочного не будет в семье. Если папа будет властью, а у мамы капризы, у мамы истерики, а у мамы же еще можно и так договориться, лишь бы только ребенок любил маму и целовал, и дурил ее. Так мама ж пойдет еще, как говорится, в сговор. Наши партнеры, дети наши, да, договориться. Ребенок будет трепать нервы, мама не выдержит, скажет, скажу папе, но это пугает ежа голым задом, да. А потом ребенок скажет, пап, мам, я тебя так люблю, ты такая у меня хорошая, таких нету. Мама расплавилась, как сыр или масло на солнце. Папе не говори, хорошо, папе я не скажу. Вот это, чтобы, это я вам привожу такой простой пример. Мужик, просто другой склад. Припадка у детей не бывает, потому что на папу, если припадок нападет, и папа припадок покажет ребенку, и уж извините, что я так говорю. То есть возьмет ремень, врежет один раз, все, или просто посмотрит, как молнии сверкнут. Да, папа такой, я не говорю, что это святость, я не говорю, что это правильно, но при папе ребенок не будет припадочным вообще никогда. Папа скажет, садись кушать. Он скажет, я не хочу, папа скажет, встань, пошел вон отсюда. Я сейчас не говорю, что это правильно, я говорю просто о мужике, верующем, неверующем, просто о мужике. О том принципе, который в мужике. Мужик не будет. А может тебе клубничку дать? А может, знаете, как я говорю, а может тебе мыло дать, чтобы скользило хорошо? И женщина вот из силы своих чувств она не понимает. И когда ей говоришь, вот это не делать, что ты рот мне закрываешь. Когда есть порядок, дисциплина, женщина более эмоциональна. Она начинает выступать, она начинает обижаться, она начинает революционное настроение показывать, потому и написано. Вот эта женщина не во Христе. И если жены в церквах, мужчины более выдержаны, потому они как бы Богом определены во власти. Хотя я сейчас наперед забегаю и говорю, что сегодняшние мужики – это что-то с чем-то. Я вам просто напомню один текст, кажется, и это в Екклесиаста, не помню главу, не помню текст, номер, да, просто так, помните, чего еще искала душа моя, и я не нашел. Мужчину одного из тысяч я нашел, а женщин ни одной. Помните, да? Чтобы вы знали, из тысячи мужиков, это так, такой процент будем, да? 0,01%. Из тысячи мужиков я одного нашел мужика. А из женщин ни одной. Ну, может, из 100 тысяч там одна или две и будет. Но мужиков, может, 5 наберется. Это просто я вам напоминаю, чтобы вы поняли. Мужик, который психованный, это уже не мужик. Мужик, который бабник, это уже баба, это не мужик. Мужик, который кривится и гребет под себя, блудит, изменяет жене, которая порядочна, это не мужик. Это вообще не пародия на человечество. Так вот, если в церкви идет собрание, и если что-то говорят, а заметьте, в церкви назидание – это обличение, это вот это не надо делать, это вот так. В воспитании детей надо, допустим, вот так делать. Вот это недопустимо. Сидят женщины, которые по натуре, как это так, нельзя, у вас мужиков сердца нету, вы вот такие рассякие, где ребенка надо любить, а вы не любите, у вас любви нету. Вот когда начинаются вот такие настроения, это не жены, это не во Христе, это даже не в церкви, это вообще никакого отношения к христианству не имеют. И как только начинается вот это, то есть начинается спор, начинается протест, начинаются вот эти вожделения, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Не умеете разговаривать, не умеете вести дух, а заметьте, эмоциональный человек, эмоции от избытка сердца говорят уста. И человек неразумный, человек не мудрый, у него эмоции непослушны, это просто, будем говорить, атомный неуправляемый взрыв. Это неуправляемый хаос. Потому и написано, если вы в таком состоянии, если вас заводит и вы недовольны, вы начинаете возмущаться, пусть даже не вслух, а про себя молчите, молча, но сидите, пыхтите, как самовар, да, или как на чайнике прыгает крышка, то вообще нет, извините, спокойствия, нет выдержки. Вас в разнос колотит, вы такие тонкие и ранимые, никакого назидания от ваших речей не будет. То, что в ваших семьях, вот тот крик, шум, гам, вот эти споры с мужем, вот эти обнимки детей, не трогай, это мои дети, хотя они общие. И я бы в таком случае, если бы жена сказала, это мои дети, а не твои, я бы сказал, хорошо, пусть тебя, чьи дети, от кого родила, с кем и живи, и пусть тебя содержат. Я думаю, вы понимаете, вот то, что в семье, вот те возмущения, вот те недовольства, вот те капризы, вот те претензии, вот те обиды, вот то, не буду с тобой разговаривать, если это все на почве обиды, вот это будет и в церкви. Потому Павел и говорит, жены ваши в церквах да молчат. Я, забегая наперед, скажу, пока не станут во Христе, пока не научатся молчать, пока терпение не придет к совершенному действию, вы никакого отношения ко Христу не имеете, мудрости не имеете, говорить не имеете права, управлять не имеете права. Кстати, хочу сказать, вы посмотрите на женщин, которые пастыри. Какие-то амбициозные, какие-то какие горделивые, как любят славу, как высоко задратый нос. Посмотрите на некоторых женщин, которые во власти были там или есть, типа Маргарет Тэтчер, там, да, и, ну, сейчас там, знаете, в Евросоюзе бывший министр Германии, министр обороны. Ну, послушайте речи, и вы поймете, женщина очень амбициозная, мужики амбициозные, мужики зачастую ворюги и политические проститутки. Ну, а женщина, она еще более амбициозная, она приходит, она хочет какой-то быть оригинальной, ну, даже хочет показаться умнее мужиков. Что дальше происходит, я говорю, не буду говорить, надо просто смотреть, наблюдать и делать для себя выводы. Потому и написано, жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить и быть в подчинении, как и закон гласит. До каких пор подчинение? Пока не будешь спокойный, пока не будешь рассудительной, пока не будешь мудрой, не будешь здравой и не станешь во Христе. Дальше написано. Если же они хотят чему-то научиться, обратите внимание, если хотят научиться, знаете, что это такое? Ну вот они спрашивают, хорошо, а как тогда вот это понять? Я вот не могу понять. Это называется научиться. А если они говорят это же самое, а как это понять? Вот я не могу научиться. Это называется, они не хотят научиться, а хотят повыступать. Так вот, если они хотят чему научиться, пусть, слушайте, не кричат, не возмущаются, не говорят в раздраженном тоне, а тихо, спокойно спрашивает о том, ну, о том вопросе, в котором они хотят научиться. Дома, слушайте, у мужей своих, обратите внимание, тихонько, не при детях и без возмущения. Теперь слушайте, ибо неприлично жене говорить в церкви. Знаете, почему неприлично? Не, ну женщина красиво выглядит, симпатичная, одетая, обаятельная, ну, по-своему, да. А почему неприлично говорить? Заметьте, есть что-то такое, вот это прилично, вот это как бы нормально, а вот это неприлично. Вот когда женщина начинает говорить, знаете, вот вы понимаете, тема щекотливая такая. Если мне все говорить, конечно, вот эмоции сработают. Вот, Саша, женщин не любит. А если бы я сказал, что я женщин всех люблю, чтобы вы сказали, Леонид, ну, всех же женщин любит, да? Я без всякого говорю, я просто пытаюсь, да, я вынужден приводить примеры, но я не имею вот этой неприязни к женщине, к женщинам, да. Я просто говорю, почему неприлично. Начинает говорить, вот ей нравится, когда хвалишь. Мужика похвали, мужик подумает, что он от меня хочет. Но есть и женщины, которые тоже это подумают. А есть же женщины, и немало таковых. Ты ее похвалил, она думает, что ты ее любишь. Ты ей, ну, сказал что-то там хорошее, поддержал в чем-то. Он меня любит, у нас, он, значит, женится, у нас уже будет трое детей, он построит дом, мы поедем на Багамы. Я это к чему говорю? Женщина, вот вы обратите внимание, когда поет женщина, я не говорю про всех. Вот обратите внимание, когда, ну, допустим, вот Наталья Шевченко стихи читает, вот кто из вас смотрел, вы смотрите, вот действительно прилично читает, вот скромно, без какой-либо там такой, знаете, напыщенности, без желания покрасоваться как-то, да? Вот я когда-то слушал Светлану Копылову, кто-то из вас тоже, наверное, слушал ее песни. Такие задушевные, проходит время. Я опять решил там что-то послушать. И вот обратите внимание, как она уже красуется, как она уже так вот, ну, знаете, какая-то такая, ну, порча находит, пусть православная или не православная, вот начинается вот, извините, ну, немножечко, не сильно, но начинается уже какое-то такое, знаете, выкаблучивание. И я вот смотрю, вот это называется неприлично. Входить в эмоции, терять контроль женщине, входить в какой-то раж – это уже неприлично. Вы поняли, да? Человек теряет спокойствие, человек входит в какие-то амбиции, загорается, он перестает быть трезвым. Женщина гораздо легче становится такой, ее легче завести. Я когда-то говорил, мне говорили: Саша, ну ты такой вот можешь слово сказать, это в церкви, куда я когда-то ходил, пока меня оттуда не вытурили, да? Вот, Саша, мы бы тебе могли дать церковь, ты бы мог бы там это, ну, сужение нести, ты вот у тебя какая-то такая позиция, вот ты что-то не хочешь быть там в союзе с братьями и сестрами или с руководителями. Я говорю, да я не собираюсь с вами спорить, я ни с кем не спорю. Я говорю, ну вот так написано, почему вот так говорят? Вот ты мог бы быть служителем. И я иногда говорю такое, да я знаю, как быть служителем. У этого пастыря, который мне говорит, есть жена, такая хорошая тетушка, так любит, когда там с ней там поговоришь. Я прямо говорил, да я знаю, как стать пастырем, надо подойти к жене, надо наговорить ей кучу комплиментов, у нее большие уши, ей это очень нравится, она расплавится, как масло на солнце, она своему Ване скажет: Вань, ты знаешь, Саша такой хороший, ой, с него такой был бы служитель, ну что, я не знаю, как придуриться, как карьеру сделать, да я знаю. Но не хочу я вот этого присмыкательства, вот этой проституции, не хочу я заниматься этим. И вот женщина, которая начинает властвовать, начинается что-то страшное. Начинаются вот эти эмоции, я просто говорю наглядно, это семья, лучший показатель. Там нет никаких сдерживающих, как говорится, перил, да? Она в семье, она вышла замуж, она чувствует вот это, чтобы вы заметили, неприличное поведение, крик, гам, шум, истерики, капризы, не разговариваю, пошел вон, да ты такой, да рассякой, ну, до любых непристойностей. Ну, я не говорю, все в одинаковой степени так себя проявляют. Кто-то больше, кто-то меньше, кто-то вообще-то культурно 3 недели не разговаривает с мужем. Ну, с обидой. Это тоже неприлично. Почему неприлично? Мы христиане, мужчины или женщины, христиане и христианки. И есть то, что прилично: мир, любовь, радость, милосердие, сострадание. Терпение должно быть совершенного действия, без всякого недостатка, да? Радость, любовь. Вот это прилично. Как только начинается вот это неприличие, да? Грести под себя, на славу, как говорится, набиваться, говорить о себе очень категорично, какой я там хороший. Это, заметьте, все неприлично. Ну, когда начинается крик, шум, когда начинаются споры, разногласия, это вообще неприлично. Кстати, хочу сказать, ведь если пророки перебивают, говорят одновременно, это неприлично, и этот же закон действует по отношению к вот этим братьям, которых правильно было бы назвать бабами базарными, если они спорят. И этот же закон гласит, коль ты не мужик, не позволено тебе говорить, а быть в подчинении. Тут вопрос, а у кого? Вот у того, который вот спокойный и рассудителен. Вот тот ближе к Богу, вот тот больше во Христе. И более вероятнее, что Бог того поставил в церкви, а не вот этого крикуна и болтуна. Ой, извините, я уже, ну, дочитаю просто сейчас быстренько тут пару стихов, да, и просто, чтобы это местописание мы с вами закончили. Значит, я прочитал, если они хотят чему учиться, то пусть учиться, а не возмущаться, подчеркиваю, то пусть спрашивают, а не придираются, да, и без раздражения, дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить шумом, гамом, в эмоциях, не выдержано в церкви. И дальше написано, разве от вас вышло Слово Божие? Или до вас одних достигло? О ком речь идет? От вас вышло Слово. Ну, в смысле, от вас, от женщин? Нет. Тут как бы речь идет, ученики Христа были мужчины. Да, там были женщины. Но выше, уж извините, не по должности, ближе и то не сначала они были выше духовные, они даже, как говорится, были первыми разочарованными, да, во Христе, когда Христа распяли. Некоторые женщины оказались даже более, ну, будем говорить, более верными Христу. Но тем не менее, все-таки вышло слово через братьев. Не женщины, которые ходили за Христом, были добрыми. Они были покладистыми, они были настоящими, порядочными христианками, верными и мудрыми. Но не имели такого знания, не имели такого познания. И вот тут пишется, почему неприлично говорить? Разве от вас, от женщин вышло Слово Божие? Разве вы стали апостолами? Да? Или до вас одних оно достигло, а мужики не знают? Вот почему такой вопрос как бы стоит, что женщина, когда говорит, получается так, что вот она знает, а мужчина не знает. Кстати, среди мужиков это сплошь и рядом. Один из тысячи выходит из этого ряда. И дальше. Если кто почитает себя, обратите внимание, выражение какое. Если кто, имеется в виду из вас, из церкви, почитает себя пророком, настоящим, да? Дальше слушайте слово какое. Или духовным, то есть разумным, мудрым человеком, тот доразумеет, что я пишу вам. Вот то, что я вам сейчас объясняю, почему. Вот пророки должны говорить порознь, почему не одновременно, почему каждый должен владеть собою, почему духи пророческие должны повиноваться, почему мы не должны быть распоясанными. А если мы распоясаны, почему вам должно заграждать уста, и вы должны молчать? И почему женщина, вот имея вот такую природу, более амбициозную, менее уравновешенную, почему вот существует такой запрет? Если мы это понимаем, то есть если мы, как Павел пишет, кто почитает себя пророком или апостолом, почитает себя, и я подчеркиваю, мы можем почитать все себя пророками, но имеется в виду, почитает себя и являясь таким на самом деле в глазах Божьих, да, или духовным, то есть здравомыслящим и рассудительным, тот доразумеет, тот допонимает, почему я так написал. Ибо это заповеди Господни. Обратите внимание, неотмененные заповеди. Какие заповеди? Если ты грешник, если ты необузданный, если ты шумливый, крикливый, если ты похотливый, обиженный и гордый, заповедь. Ты не имеешь права учить, не имеешь права рот раскрывать, да? Не имеешь права кем-то управлять. Твое дело тихонько сидеть в стороне, учиться, задавать вопросы и потом применять это все на практике. Не хотел Бог унизить женщину и поставить ее, как говорят некоторые, в рабское положение. Женщина сама своим поступком, я имею в виду Еву, сама поставила себя в глупое положение. Женщина сама включила механизм смерти человечества. Женщина подчинилась не разуму, а эмоциям. И отныне вот эта плотская природа доминирующая в женщинах. Эмоции женские создают для нее очень неприличное, ну, строят из нее очень неприличную женщину. Много шума, много гамма, много слов, много эмоций, мало толку. Опять же говорю, оговариваюсь, не все женщины абсолютно такие. Есть исключения, но они небольшие. Теперь дальше. Я думаю, вы поняли. Я не говорю каждый, кому надо закрыть рот. Я вам уже приводил примеры, что иногда женщины вот именно такие, как мужчины, разумные, не психованные, здравые, хозяйство нормально ведут, дети воспитанные. Мужик в подметке не годится и все время ворчит, сидит, курит, сидит, пьет. И я муж, я глава, а она мне не подчиняется. Я просто говорю, слушай, закрой рот. Не позорь вообще себя. Ты живешь у нее, как у Бога, за пазухой. Она, как купеческие корабли. Она с умом. Она тебя оскорбила? Нет. Она сделала по-своему. По-твоему, когда было, ты помнишь, что было? По-твоему, кредит взяли. Ты помнишь, что остались голыми? Ты помнишь, что ты говорил? Это я к чему говорю? Я конкретно не говорю, все жены да молчат. Я некоторым женам говорю, имеешь право говорить, только не унижай, не оскорбляй. Мужичок мелкий, обидится. Амбиций много, толку никакого, ума еще меньше. Но не унижай. Будь христианкой. Иногда просто говорю жене. Говорю, слушай мужа. А он тоже то-то-то, такой-такой. Я говорю, хорошо. Но если даже просто сопоставить, какая ты, какой он, у него более разумного больше есть, хотя есть недостатки. Я буду с ним говорить, пусть учится. Но даже если ты вот в этом послушаешь, вот в этом семье лучше будет, вот в этом прислушайся, вот в этом, и меньше будешь выступать, он больше тебя будет любить. Я не сторонник категоричных каких-то правил. Сколько жен, сколько мужей, столько и нюансов в каких-то вот этих заповедях. Кому больше, кому меньше нужно говорить. И последний текст. А кто не разумеет, заметьте, кто не разумеет, они духовные. А амбициозные, а эмансипированные женщины, а обиженные мною мужики, как это так, он тоже сказал про то, что мужикам тоже надо молчать, если они на бабу похожи. Вот как только начинается обида, вот этот человек, кто не разумеет, вот эти обидчивые, амбициозные, у которых сразу революционное настроение, почему мне рот закрывают? Вот написано, жены да молчат. А мужья пусть, как говорится, орут, кричат и психуют, да? Кто не разумеет, обратите внимание, тут речь идет и не хочет этого разуметь. Он никогда и не разумеет, и поэтому написано, пусть не разумеет. Это совсем потерянный человек. Хоть мужчина, хоть женщина. Начинаются обиды, начинаются сплетни, начинаются нападки, начинаются придирки. Вообще. Таковых не только, а таковым надо заграждать уста. Таковые, если не закрывают рот, таковых надо отделять от церкви. С таковыми толку никогда не будет. Ни мира, ни порядка, ни любви, ни счастья, ничего не будет. Одно расстройство. Я на этом заканчиваю. Всего хорошего. Извините, что задержал вас немножко. Ну, просто уже закончим вот именно вот это местописание. В следующий раз мы начнем другое местописание. Всего хорошего. Оставайтесь с Богом. Пусть Бог нас всех благословит мудростью и своим знанием.